говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в канун праздника Великой Победы и Дня Поминовения всех наших соотечественников, погибших в этой страшной войне. Откроет эту программу передача из радиоцикла «Бог, народ, Писание». Ее автор и ведущий, миссионер и публицист из Киева Сергей Комаров, назвал ее сегодня так: «Кто главный?». Затем вы услышите запись, сделанную по телефону. На связи с нами будет директор Ивановской налехти школы Владимир Сергеевич Мартышин. Вот уже 15-й год преподаватели и ученики этой школы, сколько их уже было, выпускников, старшеклассников, вместе с ее директором Владимиром Сергеевичем Мартышиным, выходят на вахту памяти в Ярославские леса, где гремели тяжелые бои, и за эти почти 15 лет состоялось 32 экспедиции, а в общей сложности в этих походах школьники и их наставники провели около года, больше 350 дней. Подробнее об этом вы узнаете из рассказа Владимира Сергеевича Мартышина. «Из смерти в жизнь» под этим общим названием вышло в свет 6 книг, подготовленных Сергеем Галицким, жителем Санкт-Петербурга, писателем. Это документальные свидетельства о том, как люди выживали на войне в безнадежных, казалось бы, обстоятельствах. В нашем эфире в записи по телефону мы подробнее поговорим об этом труде с самим автором Сергеем Галицким. Ну а в завершении часа я приглашаю вас послушать размышления протоиерея Николая Булгакова «Почему мы победили?». Бог, народ, Писание. Так назвали мы новый радиоцикл, в рамках которого своими размышлениями делится с вами постоянный автор радиостанции «Радонеж», живущий в Киеве, публицист, проповедник, миссионер Сергей Комаров.
Кажется, у Губермана есть забавная история про советского писателя, который по делам был в Америке, и у него украли все деньги. Писатель бродил по улицам какого-то города в совершенном отчаянии и вдруг увидел вывеску на русском языке «Литературное общество имени Льва Толстого». Он зашел туда, попал на прием к председателю общества и попросил у него одолжить денег на билет. Однако председатель отказал. Писатель умолял, просил, но все напрасно. Наконец он с горечью сказал: «А ведь Лев Николаевич не одобрил бы вашего отказа». Председатель нахмурился, с опаской взглянул на писателя и спросил: «Что еще за Лев Николаевич?» Мне вспоминается эта история в связи вот с чем. Общаясь с православными людьми, иногда обнаруживаешь странную вещь. Эта странность есть отсутствие интереса к личности Господа Иисуса Христа. В чем это проявляется? Например, беседуешь с человеком о церковных новостях, о политике, о каких-то общих знакомых, разговор клеится. Но стоит коснуться Христа и его учения, как вдруг возникает какой-то непонятный вакуум, который, оказывается, нам нечем заполнить. Более того, многие даже стесняются развивать подобную тему. Им неудобно становится, как будто бы речь зашла о чем-то неприличном. И я думаю в такие моменты: какова была бы реакция апостолов, если бы им рассказали, что некогда появятся христиане, стыдящиеся говорить о Христе друг с другом? Христиане, не имеющие мыслей о Господе и при этом рассуждающие часами о футболе и политике. А бывает, верующий человек прочитал много разных книг и статей, но Евангелие ни разу. Или, например, дома у христианина целая галерея икон – и святой Николай, блаженная Матрона, и преподобный Сергий, а лик Христов оказывается где-то в дальнем углу. Причем по размерам икона Спасителя самая маленькая. Или кто-то говорит, такой-то старец велел поступать так и так. Спрашиваешь, а Христос что приказал делать в подобной ситуации? Молчание. Кажется, мы иногда просто забываем о том, кто в христианстве главный. Дети в школе смотрят на учителя и берут с него пример. В спортивной секции взирают на тренера, как на образец, и подражают ему. Музыканты часами слушают игру мастера, пытаясь скопировать его игру. Подобным образом христиане имеют священную задачу молитвенно созерцать Христа и учиться следовать за Ним, исполняя Его заповеди. Христос – это тот, на которого мы смотрим, кого слушаем. Только Он есть в точном смысле учитель и наставник. Святые отцы, духовники, приходские священники лишь комментируют и объясняют нам заповеди Христовы, раскрывают Его волю о нас, ведут нас к Нему. Но даже самый благодатный духовник не сможет заставить нас любить Христа, если мы сами не ищем любви к Нему. Если кто-то очень любит, скажем, гонки, он будет собирать информацию о данном виде спорта, читать об этом, думать, говорить с друзьями. Если кто-то решил посвятить свою жизнь, к примеру, джазу, он будет знать все о джазе. Христианин уже должен быть чрезвычайно интересен Христос, горячо интересен. Ученик Иисуса есть тот, кто постоянно о нем читает, разговаривает, думает, молится Христу и проповедует его святые слова. Христос есть главная любовь христианской жизни и ее смысл. Если эта любовь не жжет сердце, то оно больно равнодушием и маловерием. Может ли состояться духовная жизнь, если она не будет выстроена христоцентрично? Наша православная литература, предлагая разные рекомендации о духовной жизни, советует, между прочим, читать Евангелие, обращая внимание на нрав Господа нашего Иисуса Христа. Размышляя о Бога-человеке, необходимо выводить разницу между своим призванием и тем, кто я есть в действительности. Бога-человек – это зеркало, в которое должен ежедневно смотреть христианин. В образ совершенного человека необходимо вглядываться для того, чтобы обозначить вектор своего развития, чтобы обнаружить свои болезни и понимать, что лечить. Если мы не будем знать, кем должны быть, то не поймем, в чем каяться. На теме покаяния стоит немного остановиться. Отцы говорят нам, что покаяние есть начало и конец духовной жизни. Покаяние в святоотеческом понимании – это открытие для себя трагедии, заключающейся в ужасном разрыве между тем, кем мы должны быть и кем по факту являемся. Какие мы есть, нам известно прекрасно. Но как узнать, что менять в себе и к чему стремиться? Церковь отвечает – посмотрите на Иисуса Христа. Он – новый Адам, родоначальник обновленного человечества, идеал человека. Он тот, в кого мы должны вырасти по причастию к его благодати. Покаяние есть понятие положительное, а не отрицательное. Оно зиждется на любви к Богу, а не на поиске своих грехов. В центре христианской жизни стоит Христос, а не я со своими прегрешениями. В таинстве покаяния мы движемся прежде к Богу, а потом уже внутрь себя. Покаяние имеет целью не только очищение, но и наполнение Христом и Его благодатью. Если в покаянии человеку не интересен Христос и Его Евангелие, то это не покаяние, а духовная болезнь. Будет нечто подобное, если мы явимся к доктору только для того, чтобы доложить о своих болячках и уйдем без лечения. Грех – это преграда на пути ко Христу, которую необходимо убрать именно для того, чтобы приблизиться к Господу. Иначе покаяние выродится в самоедство и комплекс неполноценности. В центре церковного собрания стоит Христос, и сознание православного человека характеризуется прежде всего христоцентричностью. Тезис банален, это тавтологичен. Христианство вроде есть религия Христа, но мы порой ухитряемся забывать о том, что знают даже неверующие. Значит, нужно напоминанием возбуждать наш чистый смысл, как пишет апостол Петр, и не допускать уклона вправо или влево, иначе мы потеряем из вида цель нашей жизни – Иисуса. Познание славы Божией возможно только в лице Иисуса Христа, пишет апостол Павел, в лице, о котором святитель Феофан Затворник пишет: «Какие совершенства Божии не отражаются в всем лике! Тут и благость беспредельная, и правда бесконечная, тут и премудрость недомыслимая, и всемогущество неизмеримое, тут и промышление всепопечительное, и вседержительство всеобъемлющее». Христос оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его, учит Первоверховный Петр. «Будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса», призывает апостол Павел. «Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал», пишет Иоанн Богослов. «Лик Господа нашего Иисуса Христа пусть будет в центре нашей жизни. Он не только наш Искупитель и Спаситель, но и пример для нравственного подражания, идеал человека, в котором сходятся и исполняются все человеческие добродетели, камертон, по которому следует настраивать свою жизнь. От главного произрастают и все частности, а главное в христианстве – Христос и Царство Его. Дай Бог нам не забывать об этом и научиться любить Христа. Все же остальное приложится, как Он Сам обещал нам».
Бог, народ, Писание – радиоцикл, в рамках которого своими размышлениями делится с вами постоянный автор радиостанции «Радонеж», живущий в Киеве, публицист, проповедник, миссионер Сергей Комаров. Восьмого мая 1945 года в 22:40 по центральноевропейскому времени был подписан окончательный акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и ее вооруженных сил. О подписании этого акта было объявлено, когда в Москве уже было 9 мая, и поэтому указом Президиума Верховного Совета СССР в ознаменовании победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков 9 мая было объявлено Днем Победы. Совсем немного осталось среди нас участников той Великой войны, но все мы – их потомки, дети, внуки, правнуки. Совсем недавно зародилась прекрасная традиция – бессмертный полк, который пройдет по нашим городам и весям 9 мая, а вот традиции поисковых отрядов насчитывают уже много лет. В Ивановской Налехте школе, что в Борисоглебском районе Ярославской области, в такие экспедиции, вахты памяти, школьники выходят вот уже 15-й год. В записи по телефону рассказывает директор школы Владимир Сергеевич Мартышин.
Те, кто когда-либо ездил в экспедицию, сразу же возрождается тут же желание снова в лес, снова на природу. Но самое главное, что весна – это День Победы. И вот вахта, на которую мы выезжаем уже на протяжении 14 лет, 15 лет, она приурочена именно к Дню Победы, первая вахта весенняя. Но мне кажется, здесь глубоко символично, что это происходит в преддверии Дня Победы. И вот мы обычно вот на протяжении 14-15 лет выезжаем весной, числа 24-25 апреля, неделю, 10 дней, 2 недели работаем, ищем, поднимаем солдат. А 8 числа идет такое всеобщее захоронение. Отпевает обычно владыка, везде по-разному. Но вот в тех районах, где мы работали весной, это чаще всего Новгородской области, там отпевает всегда владыка. И здесь как раз наступает вот то осознание, наверное, в большей степени. Многие же ведь, есть такие люди, которые, в общем, говорят, не трогайте вот те останки, не трогайте, пусть покоятся кости. Ну, а так как вот, если наступает осмысление, когда все эти картины видишь, когда ты в болотах, где-то в лесах, прямо на дорогах, на глубине буквально 10 сантиметров или 5 сантиметров, лежат вот эти брошенные, непреданные земле останки наших прадедов, дедов, отцов в том числе. И это очень-очень важная, я считаю, государственная работа, которая большей частью, к сожалению, осуществляется поисковыми отрядами, ну, на таком любительском уровне, и чаще всего за свой счет. За свой счет, потому что каждая экспедиция обходится, ну, буквально там сотню, тысячу рублей. Потому что нужно доставить людей, нужно мундирование, нужно амуниция определенная, оборудование нужно. Ну и, конечно, нужно и питание. В отряду где-то, ну, человек, допустим, 25, это обходится где-то добрую сотню тысяч рублей. К счастью, последнее время, вот, и мы уже второй год, ну, участвуем в конкурсах, и нам сумму на оборудование, слава богу, вот, выделяют. А так вообще, конечно, в остальном во всем мы на самообеспечение. Это что значит такое? Едут дети, собираются в экспедицию, и они собираются по 4-5 тысяч рублей просто за собственные деньги выполнять важную государственную работу. Вот. Дело в том, что действительно не предано земле такое количество людей, вот солдат наших. Это сотни тысяч солдат. И больше того, они до сих пор чувствуются еще и пропавшим без вести. И с этой точки зрения тоже государственная важная работа. И, конечно, вот когда находишь каждого солдата, и особенно если с ним медальон есть, что крайне редко случается, то это действительно ликует сердце, радуется душа, что этот солдат обретет, а чаще всего, если он с медальоном, то он будет доставлен на родину и будет похоронен на том родном кладбище, где покоится его жена, где покоится его мать, покоятся его родители. Вот. И это вот когда дети тоже видят это и осознают, это просто настолько проникновенная вот эта система воспитания, просто необыкновенно. Вот. Нам приходилось, мы где-то, наверное, возвращали порядка 7, но из 500 вот мы обнаружили имен-то, наверное, имен 20, а возвращали, наверное, где-то, ну, 7, наверное.
500, вот. Вы имеете в виду 500 солдат вам удалось
мы
поднять?
Мы всего подняли 500 солдат за 32 экспедиции, а в лесах мы провели где-то 350 дней, наверное, больше даже, наверное, уже в лесах, в болотах, вот, в общей сложности. За это время мы подняли где-то больше 500 солдат. Определить имена удается буквально единицам. Вот. Но можете представить, как, что это за торжество вот, в душе и ребячих, в том числе и взрослых, когда мы привозим, ну вот у нас под Ярославль, привозили, наверное, 5, может, 6 лет назад, нашли солдата прямо на дороге, на глубине буквально там 40 сантиметров, по нему ездили транспорт, трактора ездили, сельская дорога. И мы, когда его нашли, естественно, уже тогда ликование было, тем более земляк Басаев Константин Сергеевич. И затем, когда возвращаемся сюда, ну, останки отмечаем, оставляем там, допустим, в Новгороде, а потом здесь начинаем искать родственников. Такие родственники находятся. Более того, это не какие-то там, допустим, внуки, правнуки, а это дети, дочь, сын. И вот наступает момент, когда мы уже, ну, тоже за свой счет, правда, все, и гробик за свой счет сколачиваем, и за свой счет доставляем сюда. И вот наступает тот момент передачи вот этих последних вот останков отца детям. Конечно, здесь не только у тех детей, у сына, дочери, у родственников слезы на глазах, но слезы на глазах и у нас взрослых, и у детей, которым там и по 12, по 14 лет, и по 15 лет. То есть это действительно великое дело, которое вот делают поисковые отряды. Работа, конечно, вот эта важная государственная работа, она, ну, регламентирована, не регламентирована, как сказать. Но вот мы пытались несколько раз лет 5 назад и 3 года назад организовать палаточный лагерь официальный. Сразу же возникают, естественно, вопросы. А территория обработана от клеща? Ну, можете представить, мы делаем иногда концы в день обходим по 30 километров, по 20 километров поиска, да.
В лагерь-то на одну-две ночи, может быть, да, только когда же там обрабатывать?
Да, в общей сложности лагерь, мы только туда переночевать приходим, как говорится, и все. Возможность подхватить хряща есть, как говорится, где угодно, это вообще...
Вот. Ну, прививки и, же, конечно, наверное, делаем, ведь все, и дети, наверное, делают. Мы, во всяком случае, теперь вот делаем прививки.
Ну, у нас, во всяком случае, не очень охотно делают, к сожалению. Но дело не в том. Ведь многие говорят, что поисковая работа очень опасна. В этих случаях, вот, совершив 32 экспедиции с детьми, а это всегда по 25-30 человек, вот, я могу сказать, что это примерно так же опасно, как переходить дорогу по пешеходному переходу. Тоже ведь сколько вот людей бывает, попадает. То есть это абсолютно, ну, опасения вот эти, наверное, такие необоснованные, мне кажется. Так же, как и раньше, десятки и десятки лет назад ходили мы в походы все время, жили в палатках. И, конечно, вот это вот ограничение, которых все больше и больше приходится на нас, конечно, они не способствуют вот, то есть углублению системы воспитания. Наверное, по-другому как-то надо подходить. Они действительно каждый год все какие-то новые и новые выходят. Может, не на уровне законов, может быть, на уровне каких-то постановлений.
Ну, то есть чиновники, проще говоря, подстраховываются, видимо, пометуя о несчастных случаях, которые время от времени случаются, ну, и где уж действительно разгильдяйство.
Вы понимаете, это вот крайне настолько редкие. Даже вот, ну, вот я знаю, что в иные годы, там, 2-3 года назад, они случались просто-напросто даже с профессионалами, с армейскими подразделениями, допустим, даже такие были. А здесь лед, я и не припомню, например. То есть, ну, вы знаете, от всего ведь не оградишься.
Волков боятся в лес не ходить, да? Есть такая русская пословица, да, Владимир Сергеевич? А тем более вы делаете такое благое дело и, помолившись, отправляетесь в путь. Я думаю, Господь-то хранит этих деток, которые... Такое важное дело делают для всех нас.
Конечно, и это, вы понимаете, сотни и сотни отрядов, где вот выезжают с детьми, и, к сожалению, все больше и больше приходится преодолевать препятствия. То есть и рискуешь сам, не только своей репутацией.
Такие вот бумажные, бумажные препятствия, скорее,
бумажные,
да?
Препятствия,
вот
да,
это да, обидно, да, конечно.
Ну, в любом случае, допустим, как-то приходится выворачиваться. Вот в этом году отработали, допустим, свою краткосрочную вахту у нас здесь, прямо на Борисоглебской земле, где когда-то наш летчик Иван Ушкалов сбил Хенкель 111, буквально в 2-3 километрах от нашего села. Ну, вот мы решили нынче поискать немецких летчиков. Ну, люди же тоже, как говорится, поэтому что же, мертвые с вами, а не ему, как говорится, поэтому... Все должны быть преданы земле. Ну, людей, правда, не нашли, летчиков. А вот, скажем, останки вот этого самолета Хенкеля 101 очень значительные нашли. И вот мы их уже представляем. Сегодня 5 мая праздник Левцов авиационный. Открывается, кстати, здесь памятник техникам авиационным. Ну, в том числе в облике Смирнова артиста он предстал. Потому что он ярославский, даниловский. И вот такой памятник сегодня открыт здесь, на аэродроме в Левцово. И мы участвуем всей школой здесь в этом празднике. Представляем, опять же, на выставке поисковый свой отряд, экспонаты, хор наш большую программу давал здесь на большой сцене. Представляем программу «Дорогу в небо», которая у нас осуществляется.
То есть у вас праздник вот здесь... Победы уже начался, Владимир Сергеевич, да?
А
9-е как вы проводите вот в школе? Как празднуете?
9-е проводим очень интенсивно, необыкновенно интенсивно. Сначала наш кадетский корпус принимает участие в параде вместе с военными. В Борисоглебе, у нас здесь знатная воинская часть, идет и техника, и это наш кадетский корпус. Потом мы принимаем человек по 50 в бессмертном полке, тоже принимаем участие. Принимаем участие в митинге, когда кадетский корпус с почетом горули часто стоим. А затем едем уже на нашу центральную усадьбу, где ветераны войны последние собираются, и поздравляем там. Даем концерт в Доме культуры этого Алешкина. Поздравляем ветеранов. А затем уже наступает такая отдушина, праздник на территории школы, который проходит, наверное, последние 5-7 лет. Люди настолько любят эти праздники, даже приезжают к нам из Москвы, из других городов, чтобы вот побыть в этой естественной обстановке. Танцы продолжаются под музыку военного времени.
Полевая кухня, наверное, да? Солдатская каша.
Да, 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 конечно, само собой. Зачитывал синодик, который наш синодик представляет 5200 человек, всех борисоглебцев, погибших во всех войнах. Служим панихиду и зачитываем вот этот синодик, прочли эти имена. Вот таким образом мы помянули всех воинов, которые с Борисоглебской земли погибли, которых мы знаем, начиная от Алеши Поповича и заканчивая афганцами. Ну, а потом, конечно, это действительно настоящий такой сердечный, душевный праздник.
Спаси Господи, дорогой Владимир Сергеевич, с праздником победы вас и ваших воспитанников. Дай Бог преодолеть всякие препоны и продолжать ваши экспедиции, которые важны и для тех, кто еще не захоронен, и еще, может быть, даже больше для ваших детей, для наших
спасибо
детей.
Спасибо большое. Всех тоже поздравляю с праздником от имени Ивановской Налевки школы, от учителей, родителей, учащихся. Всех поздравляю, кто услышит от нас. Всех, вот, чтобы радовались Дню Победы. Не было так больших каких-то огорчений. Вот, всех с праздником. Спасибо.
Это был в записи по телефону из Ярославской области директор Ивановской Налехти школы Владимир Сергеевич Мартышин. «Из смерти в жизнь». Документальные свидетельства о том, как люди выживали на войне, казалось бы, в безнадежных обстоятельствах, эти книги открывают читателю примеры верности Христу Спасителю наших воинов, рассказывают об их мужестве и любви к родине. С нами на связи в записи из Санкт-Петербурга автор документальных книг, объединенных названием «Из смерти в жизнь» Сергей Геннадьевич Галицкий.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Передача выходит накануне Дня Победы. И, конечно, прежде всего я хотел бы рассказать о тех ветеранах Великой Отечественной войны, с которыми мне посчастливилось познакомиться и написать о них. Первый, к большому сожалению, недавно скончался. Его зовут Тимофей Павлович Дегтярев. Но мы все его очень часто вспоминаем, проводим встречи, которые посвящены его памяти. Одна из таких встреч вот состоится 14 мая в музее «Они защищали Отечество». Тимофей Павлович удивительный человек, и, конечно, его военная судьба заставляет задуматься о многом. Когда он уходил на фронт, его тетя сказала отцу Тимофея Павловича: «Если хочешь, чтобы Тимка вернулся с фронта, молись за него каждый день с тысячей земных поклонов». И отец, все время, которое Тимофей Павлович был на фронте, но был на фронте относительно недолго, с апреля 1944 года по август 1944 года, потом, после третьего ранения, его отправили на учебу. И вот отец все дни, пока Тимофей Павлович был на фронте, молился за него каждый день с тысячи земных поклонов. Я попробовал с чисто физической точки зрения посчитать, что это такое, и, ну, как-то у меня даже и не получилось вычислить то время, которое... Я сейчас говорю только о времени, которое нужно на это затратить, плюс физические усилия, ну, и, конечно, духовные, потому что это же была именно молитва. Но сам Тимофей Павлович убежден, что выжил на фронте он только благодаря молитвам своих родных и, прежде всего, отца. Он командовал самоходкой... Была такая самоходка Сау-76, и называли ее «Прощай, Родина», потому что она работала на авиационном бензине. Ну, можете себе представить, малейшая искорка, и самоходка взлетала на воздух вместе с боекомплектом и экипажем. И вот на этой маленькой самоходке он в одном бою сумел, ну, точнее, он был в этом бою на самоходке, но потом вот тот подвиг, за который он был награжден орденом Красного Знамени, он совершил не на самоходке. Дело было так. Начался танковый бой, немцы наступали, наши, как сам Тимофей Павлович сказал, драпанули, А он не стал отходить вместе со всеми, потому что увидел стоящий вдалеке танк КВ. Ну, это тяжелый танк советский, очень мощный, с броней, которую не все немецкие снаряды могли взять. И он вышел из самоходки, пошел к танку, а там стоит экипаж. Он говорит: «А что вы здесь стоите?» – Тимофей Павлович спросил. «Ждем командира». Вот такие были негласные правила, что если командира нет, то экипаж не уходит и танк не уводит. Тимофей Павлович понял, что экипаж так и останется здесь, немцы наступают, и он говорит: «Ну-ка, покажите мне, что тут у вас внутри». Залез внутрь КВ, а он ни разу из него не стрелял. Ему объяснили, как наводить, а стрелял Тимофей Павлович из самоходки всегда сам, хотя он был командиром самоходки и не должен был этого делать. Но он говорит: «Тогда моя жизнь в моих руках». И стрелял он очень хорошо, ну, благодаря этому, скорее всего, и выжил на войне. Ему показали, как работает пушка в танке, и он сказал: «Ну, сейчас мы попытаемся взять вот те пять тигров». А действительно, пять тигров находились на расстоянии где-то до километра, они КВ не видели, но они готовились вот к следующей атаке. И Тимофей Павлович спросил, сколько снарядов? Ему говорят: «У нас снарядов всего шесть, причем один ослабленный». Ну, тогда он говорит своему товарищу: «Я вот сейчас выстрелю, а ты смотри, куда попаду». Потому что когда он стрелял, естественно, взрыв, и он сам не видит вот этого момента попадания. Он выстрелил, ему товарищ говорит: «Ты попал около гусеницы». Он немножко подправил прицел, и дальше пятью снарядами оставшимися он подбил пять тигров. Причем последний, так как снаряд был ослабленный, не загорелся, а так густо задымил. Ну, это настоящий подвиг, потому что в одном бою пятью снарядами подбить пять тигров, это, наверное, ну, если не единственный, то один из немногих случаев. Он как раз и был награжден орденом. Ну и по характеру, я вот сейчас его вспоминаю наши встречи, это, конечно, удивительно добрый и настолько искренний и честный человек был. Он был прихожанином храма Рождества Иоанна Предтечи у нас в Петербурге, который находится на Каменном острове. И вот сейчас ко мне обратились прихожане с просьбой предоставить те записи, которые я делал, когда мы работали над публикацией в книге, с тем, чтобы в воскресной школе их использовать. То есть мы все храним память о Тимофее Павловиче. Конечно, вот и сейчас, вот я, когда говорю, я его вспоминаю, удивительно светлый был человек. А второй ветеран, он, слава богу, жив. Его зовут Михаил Андреевич Смирнов. Ему сейчас, ну, думаю, что уже, наверное, 97 лет. 96 или 97 лет. Он полковник медицинской службы. Удивительная судьба. Война застала его на военном лагере под Петербургом. Он учился тогда на военного фельдшера. И вот он говорит: «Я хорошо помню, когда в 10 часов нас построили и объявили о том, что началась война, какое у нас было настроение. То есть мы друг другу говорили: ой, да мы сейчас немцев победим, сейчас перейдем в наступление и обязательно окажемся в Берлине». И вот Михаил Андреевич говорит: «Я говорил своему соседу, точно я окажусь в Берлине». И Михаил Андреевич в Берлине оказался после окончания войны. Он прошел всю войну, но он сам мне сказал, что если бы кто-то когда-то мне сказал в тот момент, 22 июня 41 года, что мне придется пережить лично, пока я дойду до Берлина, я бы, говорит, никогда не поверил. А ему пришлось хлебнуть военного лиха, ну, полной ложкой, как говорится. Он участвовал в обороне Севастополя, причем именно тогда, когда Севастополь пал. Это произошло в конце июня 42 года. И вот Михаил Андреевич говорит: «Мы, говорит, видели, как на рейде стоят наши корабли, и все ждали, что нас заберут. Так часто бывало. Корабли забирали тех, кто оказывался прижат к морю. И вот корабли стояли на рейде и ушли». То есть командование тогда принимало очень трудное решение: спасать флот или спасать людей, которые остались, обороняли Севастополь. И было принято решение спасти флот. То есть флот ушел, и Михаил Андреевич, мы остались, говорит, одни. И в землянке он перевязывал раненых, он был фельдшером. И потом взрыв, и, говорит, следующее, говорит, воспоминание: «Меня немцы вытаскивают из землянки», то есть кто-то бросил из немцев гранату туда, но его не ранило, а просто оглушило и контузило. И, говорит, они, говорит, вытаскивают меня, то есть так он попал в плен. Из Севастополя их погнали маршем в Симферополь, ну вот расстояние где-то около 90 километров, я боюсь ошибиться, но порядок такой. Это происходило в первых числах июля. Но кто бывал в Крыму в июле, тот знает, что там стоит просто немыслимая жара в это время. Она такая, что ее даже где-то в тени переносить сложно. А вот на открытом месте идти по дороге, я даже так с трудом себе представляю, как это можно сделать. Вот колонну немцы гнали по дороге, а вдоль дороги там где-то какие-то были остатки луж, но все-таки какая-то вода была. Может быть, дождь был недавно. И вот когда кто-то из пленных пытался из этой лужи напиться, его тут же убивали. И вот Михаил Андреевич говорит, поднялись на горку, я оглянулся назад, а сзади по обочинам валяются убитые наши солдаты, которые вот уже не могли просто выдержать, настолько хотелось пить. Их конвоировали бендеровцы, которые сдались в плен сразу вот после того, как немцы перешли западную границу. Но немцы сами относились к ним с презрением, и даже одеты они были в немецкую форму времен Первой мировой войны. Это выглядело, вот это шишаки такие на голове, очень, говорит, смешная форма. Но, конечно, вели они себя крайне жестоко. Вот именно они как раз и убивали тех, кто пытался хотя бы шаг в сторону от колонны сделать. Немцы этим не занимались. И что самое интересное, когда колонна пришла в Симферополь, и началась погрузка в вагоны, потому что дальше пленных отправляли в Днепропетровск, на концентрационный, где находился лагерь там. И при загрузке оказалось, что не хватает, то есть не полная загрузка какого-то вагона, а немцы люди педантичные, то есть если вагон может поместиться, допустим, там, сколько, я не знаю, там 200 человек, потому что набивали их туда как селедки людей, то 200 человек и должно поехать. И когда в каком-то вагоне остались свободные в кавычках места, немцы приказали загрузить туда полицаев. И вот Михаил Андреевич говорит, я, говорит, сам лично видел, как полицаи, эти бендеровцы, валялись в ногах у немцев, там целовали им сапоги, потому что понимали, что они недолго проживут, когда поезд тронется. А немцы затолкали их в вагоны к заключенным, пленным. И Михаил Андреевич, говорит, действительно, говорит, жили, говорит, они все, говорит, минут 15 после того, как поезд отправился. Потом концлагерь в Днепропетровске. Там, так как поняли, что он медик, его поставили оказывать помощь тем пленным, которые прибывали. И в конце концов он решил бежать. Там нашлись два еще офицера, которые готовили этот побег. Но в самый последний момент, буквально за день даже до побега, он заболел сыпным тифом. Был такой барак рядом с концлагерем, куда, по существу, умирать выносили тех, кто болел сыпным тифом. Немцы, естественно, туда не заходили. Но каким-то образом удалось его перевести в больницу городскую. Некоторых немцы туда разрешали переводить. А там его спасла доктор, которая оформила документы, как будто он умер. А на самом деле просто его выпустили. Это было сложно. И в конце концов гестапо выяснило, что доктор не только Михаилу Андреевичу помогла выйти, ее арестовали, и только когда пришли наши войска, чудом немцы не успели ее расстрелять, она осталась жива, она спасла жизни там, десяткам наших пленных вот таким образом. И когда стал приближаться фронт, Михаил Андреевич говорит, мы прятались, чтобы нас не угнали в Германию, это было очень вероятно, потому что немцы просто всю молодежь с улиц ловили, на улицах ловили, строили в колонны, грузили в эшелоны и отправляли в Германию. Но нам, говорит, удалось спрятаться, и мы стали ждать, когда придут наши войска. И дождались. Такая, говорит, была радость. Это больше 2 лет он провел в плену, и вот когда уже сбежал, оказался в каком-то батальоне, все узнали, что он медик, сказали, о, отлично, у нас вот только что врача убило, будешь у нас тут фельдшером. Но тут пришел особист и начал расспрашивать Михаила Андреевича, кто он, откуда он. Он говорит, конечно, документов у меня никаких нет, когда попал в плен, то есть все, немцы забрали. А особист говорит, хоть что-то, говорит, у тебя есть. И Михаил Андреевич, я, говорит, показываю ему свое удостоверение. А когда он освободился из больницы, когда ему сделали справку уже на новое имя, надо же, говорит, было на что-то жить, кто меня будет кормить. И я, говорит, работал стопником там в какой-то немецкой казарме. И я, говорит, особисту подаю свое немецкое удостоверение. Там печать со свастикой. Особист говорит, так ты же, говорит, это на немцев работал, ты предатель. Он говорит, да какой я предатель? Кто бы меня кормил, пока я вас тут дожидался? Не-не-не, все. И Михаила Андреевича отправили в штрафбат. И вот что интересно. В штрафбат они шли своим ходом без охраны около 800 километров. Фронт уходил на запад, им дали старшего, назначают место, куда они должны прийти. Мы, говорит, приходим туда, а фронт ушел дальше. То есть штаба там нет. Нам называют новое место, мы опять своим ходом идем. Продуктов никаких не давали, то есть нужно было кормиться там по дороге кто чем мог. И вот они почти 800 километров догоняли уходящий фронт без охраны, как я сказал. Они шли в штрафбат. Это, конечно, невероятно, но это на самом деле так. Сейчас много разговоров о том, были ли штрафбаты, не были, были они такие или этакие. Но вот мне удалось записать свидетельство человека, который участвовал в той знаменитой, в такой же, как их было сотни таких атак, атаки штрафников. То есть каким образом предлагали человеку искупить кровью свою вину. Михаил Андреевич говорит, нам, говорит, выдали оружие и сказали, что мы должны захватить траншею. Причем атаковать немцев надо было днем без артподготовки. И потом дали команду вперед. И вот Михаил Андреевич говорит, я, говорит, не помню, я бежал, говорит, я куда-то стрелял. Когда очнулся, в траншеи, кругом убитые, наши, немцы, но мы траншею захватили. Оказалось, что немцам и в голову не могло прийти, что кто-то атакует их вот так в открытую, в лоб, без артподготовки. И как раз днем происходила смена батальонов. Один батальон немецкий ушел, оставили там посты, а другой пришел. И мы, говорит, как раз атаковали вот в момент этой смены, поэтому так легко ворвались в траншеи.
Сергей Геннадьевич, это вот просто единицы из тех, чьи судьбы составили книгу, которую вы пишете.
К настоящему времени вышло 6 книг, они объединены общим названием «Из смерти в жизнь». Это книги документальных свидетельств о том, как люди выжили в безнадежной ситуации в бою. Причем свидетельства строго документальные, я лично знаю всех этих людей, я лично записывал эти рассказы, и люди называют себя, ну, кроме тех случаев, когда нельзя, есть такие, особенно вот, кто участвовал в боевых действиях в Чечне, офицеры, я-то знаю, кто они, то есть, хотя они там по позывным в книге присутствуют. И вот сейчас я готовлю 7-ю книгу, она будет называться «Выбор сильных». Это книга необычная. Раньше я не встречал, чтобы были собраны воспоминания тех священников, которые воевали либо до принятия сана, либо, будучи священниками, оказались в бою. Таких священников не так много у нас, и мне, вот, слава богу, удалось записать рассказы 4. Я не буду сейчас называть их имена, пусть останется небольшая интрига, книга скоро должна выйти. Но 2 из них воевали, один воевал в Афганистане, в знаменитом 781-м разведывательном батальоне 108-й мотострелковой дивизии, а другой 6 лет воевал в Афганистане снайпером, потом Сумгаит, Сухуми, Абхазия и Чечня.
Горячие точки современные, да? А скажите, пожалуйста, а книга, когда, вы предполагаете, она выйдет, и в Москве, когда вы ее будете представлять?
А я надеюсь, что книга, вот если Господь позволит, выйдет в ближайший месяц-полтора, потому что она практически готова. Представлять ее будем мы, скорее всего, ближе к сентябрю, потому что лето – это, ну так, не сезон, если можно выразиться, для презентации книги. Надеюсь, что будет это в сентябре. И сейчас мы, вот, когда завершаем работу над ней, мы методом народного финансирования книгу издаем. И, конечно, я был бы рад, если бы ее слушатели Радонежа поддержали выход этой книги. Если набрать в интернете запрос такой «блог писателя Сергея Галицкого» или сайт писателя Сергея Галицкого, то он первым появится в поиске, и там есть мое небольшое видеообращение, где я рассказываю о книге, которая готовится к изданию, о героях книги. И, конечно, я, повторюсь, был бы очень благодарен, если бы кто-то смог оказать нам поддержку.
Спасибо вам большое за ваши труды. С праздником Победы наступающим и с надеждой на встречу и продолжение знакомства с героями вашей книги.
Спасибо большое. Мы, конечно, радио Радонеж обязательно пригласим на презентацию книги.
Это был писатель из Санкт-Петербурга Сергей Геннадьевич Галицкий. Программу радиостанции «Радонеж», посвященную Дню Победы, продолжает протоиерей Николай Булгаков, настоятель храма во имя Державной иконы Божией Матери в городе Жуковский.
Главный смысл, главная цель празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне – это благодарение Богу, Христу Спасителю, за эту дарованную нам милость. Именно Он, Господь, даровал нам ее в ответ на молитвы Матери Божией, всех, кто просил об этом на небе и здесь, на земле. Так учил нас и великий наш полководец, генералиссимус Александр Васильевич Суворов. Молись Богу, от Него победа. Лидия Сергеевна Запарина в своих дневниковых записях, вошедших в ее книгу «Непридуманные рассказы», вспоминала: «С первых же дней Великой Отечественной войны среди москвичей появилась такая молитва. Господи Боже наш, Тебе вручаем мы всю тяжелую годину судьбы наши, и на Тебя возлагаем надежду нашу. Призри на нас с небесной высоты своей, простри нам Твою мощную благодеющую руку и изведи из глубины постигшего нас бедствия, дабы мы вечно прославляли Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». И затем Псалом 120, в которых такие слова: «Возведох очи мои в горы, а отнюдь же придет помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю». Обратим внимание на слово «вечно» в этой молитве. Оно относится непосредственно к нам, живущим ныне. После тех, кто вымаливал великую победу в дни войны и кто за нас обещал Богу в случае дарования нам победы благодарить Его за эту милость вечно. В этой благодарности и наша сопричастность к победе. Мы лучше понимаем, в какой стране живем, какой мы народ, какой ценой оплачена наша независимость, наше русское слово, о котором опять же и за нас писала в 1942 году Анна Андреевна Ахматова. «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово, свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки». Отец мой рассказывал, как думал в начале войны. Ясно, что убьют, все время же кто-то гибнет. А дальше каждый день как подарок. Мы – дети и внуки победы. Да, Господь даровал нам победу, как предсказал митрополит Сергий Старгородский еще 22 июня 1941 года в своем послании пастырям и пасомам Христовой Православной Церкви. В благодарность Господу за победу над Наполеоном и нашествием 12 язык в Москве был построен величественный храм Христа Спасителя. «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу» было выбито на его стенах. А чем, каким храмом отблагодарили мы Господа, Царицу Небесную, всех русских святых, за самую великую победу не только в русской истории, но в истории всего человечества, в Великой Отечественной войне. Храм Христа Спасителя был разрушен богоборцами в 1631 году. Через 10 лет грянула новая, еще более страшная Отечественная война. В 2000 году от Рождества Христова храм был восстановлен, словно напоминание о том, что и нам нужно быть благодарными Христу Спасителю за еще большую милость к нам, за самую великую победу. Может быть, потому мы и растеряли многие завоевания этой победы, может быть, потому и не завершился отвоеванный, бесчисленными жертвами оплаченный, начатый во время войны поворот нашего народа, страны нашей, к самой себе, к традиционному русскому государственному пути, что мы с самого начала не благодарили и не благодарим в полной мере Господа и Матерь Божию за эту необъятную милость. Между тем, сами враги наши открыли секрет, почему мы победили, прежде всего потому, что выше были нравственно. Дело не только в том, что безнравственным со стороны врага, вероломным, захватническим, был его поход на русскую землю, а наше дело было правое, ибо мы встали на защиту своей Родины. Так что ни о каком уравнивании двух режимов, якобы на равных, столкнувшихся в этой войне, не может быть и речи. Но и потому, что наш народ был тогда морально чище. Мы победили, потому что были великодушнее сердцем. Мне рассказывал когда-то один немец, который был у нас в плену, как он однажды заболел, и русская бабушка, у которой он жил в избе на поселении, сама легла на пол, а его положила на печку. Другая бабушка, когда кормила несчастного голодного фрица, жалея его, приговаривала: «Ешь, ешь, бедненький фашист». А когда он вернулся в Германию, пожил у родной сестры, та представила ему потом счет, насколько он наел. «И я теперь благоговею перед русским народом», — говорил тот, кто шел нас побеждать, но сам оказался дважды побежденным и силой нашего оружия, и щедростью русского сердца. Мы победили, потому что наш народ, воспитанный православием, совершил высоконравственный подвиг самопожертвования, потому что он возлюбил свою родину больше себя. Мы победили, потому что наш народ был единым, как это и бывало не раз в русской истории, в грозный ее час. Мы победили, потому что усилия всего нашего народа, военные, трудовые, хозяйственные, дипломатические, научные, культурные, были объединены единой волей. Только победа, ни шагу назад. Мы победили, потому что верили, потому что молились, потому что Церковь Православная стала занимать подобающее ей традиционное место в нашей жизни. Победили потому, что воедино собрался молитвенный, воинский и трудовой подвиг народа. В Москве молилась Блаженная Матрона, под Питером преподобный Серафим Вырицкий. Совсем недавно, 18 апреля 2018 года, на 96-м году жизни, отошел ко Господу протоиерей Валентин Бирюков в монашестве и иеромонах Иосиф, Царствие Небесное, новопредставленному отцу Иосифу. В своей книге «На земле мы только учимся жить» батюшка вспоминал: «Мы, шестеро друзей из артиллерийского расчета, все крещенные, все с крестиками, решили, давайте, ребятки, будем жить с Богом. Договорились, чтобы во всю войну никакого хульного слова не произносить, никакой раздражительности не проявлять, никакой обиды друг другу не причинять. Где бы мы ни были, всегда молились. Бежим к пушке, крестимся, Господи, помоги, Господи, помилуй, кричали, как могли». Это конец цитаты отца Валентина Бирюкова. С самого начала войны в наших храмах служился молебен в нашествии супостатов. Митрополит Вениамин Фетченков писал в 1941 году, что церковь наша горячо молилась о даровании победы русскому воинству. Молитвенный дух, по словам очевидцев, был потрясающим. «А как сообщил мне, — писал владыка Вениамин, — блаженнейший патриарший местоблюститель в телеграмме от 27 июня, то есть в самом начале войны, в таких же молениях приняла участие вся русская церковь. И писал митрополит Сергий Старгородский следующее: по всей стране служатся молебны. Везде большой религиозный и патриотический подъем». В храмах тогда читалась особая молитва, составленная еще во время Отечественной войны 1812 года. С благоговением вчитаемся в те слова, которые горячо, можно сказать, кровью сердца высылали к небесам в дни смертельной опасности, нависшей над страной, наши благочестивые предки. Вот часть этой молитвы, обращенной ко Господу: «Возвесели сердца наши о милости Твоей и укрепи нас силою Твоей. Восстань в помощь нашу и разруши лукавые советы мыслящих нам злая. Суди обидящие и побори борющие ны, и обрати нечестивое дерзновение их в страх и бегство. Православному же воинству нашему, на Тя уповающему, подашь во мнозем дерзновении и мужестве погнати и постигнуть их, и о имени Твоем победите. А им же судил, если положите на брани души своя за веру и Отечество, тем прости согрешения их, и в день праведного воздаяния Твоего воздай венцы нетления». Есть даже кадры кинохроники, где митрополит Николай Юрушевич произносит эти слова молитвы. Маршал Советского Союза Борис Михайлович Шапошников, начальник генерального штаба нашей армии в 1941-1942 годах, каждый день молился земным поклоном и с такой молитвой: «Спаси, Господи, мою родину и русский народ». Православный маршал носил ладанку с крестиком, иконками Божьей Матери и финифтевым образком святителя Николая. Его невестка, Слава Александровна Шапошникова, в крещении Фатиния, мне рассказывала, что митрополит Ленинградский, Новгородский, затем патриарх Московский, вся Руси Алексей I Симанский во время войны неоднократно бывал в Кремле. И, въезжая в Кремлевские ворота, Борис Михайлович Шапошников встречался с выезжавшим оттуда патриархом Алексеем, и тот через окно машины благословлял его. По воспоминаниям келейника митрополита Сергия, в 1943 году на Волге, в Ульяновске, в день Богоявления Господня Святейший возглавил крестный ход на Иордань. Это были дни решающих боев за Сталинград. и святейший особенно горячо молился о ниспослании небесной помощи нашему доблестному воинству. В ночь на 2 февраля 43 года святейший, пересилив свой недуг, попросил меня помочь ему подняться с постели. Встав, владыка с трудом положил 3 земных поклона, высылая благодарение Господу. Когда я помогал святейшему снова лечь в постель, он мне сказал: «Господь воинств, сильный в брани, низложил восстающих против нас». Обратите внимание, против нас. Мы помним, как эти слова из декларации 1927 года тогдашнего возместителя патриаршего местоблюстителя Сергия: «Радости и успехи Родины, наши радости и успехи». Это считалось и кое-кем еще до сих пор считается чуть ли не главным его грехом. Но так чувствовал всегда великий патриот нашей Родины, митрополит 43-го года, патриарх Сергий. И дальше он говорил: «Да благословит Господь людей своих миром. Может быть, это начало будет счастливым концом». Утром мы по радио услышали радостную весть о разгроме немецких войск по Сталинградам. Митрополит Тетрий Скоройский из Иновии, в схеме Серафим, был единственным русским иерархом за всю многовековую историю грузинской церкви. В годы войны он служил в близком Сионском Успенском соборе и Ольгинском монастыре в Амцхете. Во время блокады города на Неве он горячо молился о страждущем граде. А впоследствии владыка рассказывал: «В это же время мне под утро в тонком сне привиделось, как святая Нина предстоит перед престолом Божиим на коленях и молит Господа пожалеть и помочь страждущим людям осажденного города одолеть врага и супостата. И при этом из глаз равнопостной Нины катились крупные, величиной с виноградину, как бы хрустальные слезы. Я это растолковал, что Божия Матерь дала послушание святой Нине быть споручницей этому осажденному городу. И снятие блокады Петрограда совершилось в день святой равнопостной Нины». Старец, митрополит Зиновий в схеме Серафим, говорил, что жители города на Неве в знак признательности в каждом храме должны иметь образ святой Нины, чтобы потомки помнили и знали о наших скорбях и радостях. Ну а если и храм созиждут в память святой Нины и всех мучеников блокадных, то благо будет им и их потомкам. Новоприставленный иеромонах Иосиф Бирюков вспоминал, как они со служивцами встретили окончание войны. «Когда победу объявили, тут мы от радости поплакали. Этой радости не забудешь никогда. Такой радости в моей жизни никогда больше не было. Мы встали на колени, молились. Как мы молились, как Бога благодарили. Глянули друг на дружку. Ленька, мы живые! Мишка, мы живые! Ой!» И снова плачем от счастья. А дальше, следом, в книге отца Валентина в схеме Иосифа Бирюкова «На земле мы только учимся жить» важнейшие слова для нас, ныне живущих. «И сейчас, когда другой враг угрожает Родине, враг, пытающийся растоптать ее душу, разве мы не обязаны защищать Россию, не щадя жизни? 9 мая, в День Победы, мы будем совершать божественную литургию, будем благодарить Господа, будем служить благодарственные молебны, которые будут включать в себя слова молитвы, составленные святителем Филаретом «Благодарность Христу Спасителю за победу в Отечественной войне 12-го года». Молитва эта звучит замечательно злободневно. И это тоже говорит о том, что главная причина войн, которым Господь попускал совершаться на нашей земле, духовная. Люди начинают забывать о Боге, увлекаются Западом и его материальными ценностями. И тогда Господу приходится непомерно дорогой ценой напоминать нам о главном нашем сокровище, о православной вере, о главном смысле существования народа нашего в истории, хранить ее для себя, для детей и внуков, для всего мира, строить по ней всю нашу жизнь. С Днем Победы, дорогие братья и сестры! С Днем самой великой победы в истории человечества!
В студии радиостанции «Радонеж» был протоиерей Николай Булгаков, настоятель храма во имя державной иконы Божией Матери в городе Жуковский.